Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Процитирую слова, написанные в начале 20 века. «В наше время появились особые статьи и книги, которые я торжественно и честно назвал бы самыми глупыми на свете. Эти книги ни о чем. Тема их – так называемый успех». Так начинается эссе о поклонении успеху британского писателя, публициста и христианского мыслителя Гилберта Честертона. Большинство знают это имя по детективным рассказам об отце Брауне, но, на мой взгляд, эссе Честертона, как и вся его публицистика в целом, это еще более интересная часть его творчества. Интересно, что сказал бы знаменитый мастер парадоксов и моральный консерватор, если бы узнал, что ситуация, описанная в его эссе, через 100 лет не только не изменится, но и приобретет еще более очевидные формы, и разные психологические книги об успехе и о мечтах, которые стали реальностью, что называется, заполнят прилавки магазинов. Конечно же, среди таких книг есть и по-настоящему полезные, и глубокие. Скепсис Честертона, надо полагать, сегодня был бы направлен именно против тех книг, которые предлагают раскрыть технологию достижения успеха и обещают при этом, что от человека, по сути, не потребуется никаких усилий. Этакая таблетка быстрорастворимого счастья. Для христианина Честертона, как и для нас сегодня, все это ставит серьезный вопрос: а что такое успех? Как связаны успех и творческая самореализация? Кого можно признать успешным с христианской точки зрения? Нужно сразу оговориться. У нашей сегодняшней программы нет и не может быть цели сказать, что, мол, стремиться к успеху не надо, жить с чувством глубокого неудовлетворения собой – это правильно и спасительно. Нет. Просто у христианства есть свое представление об успехе. Оно включает в себя и вопросы профессии, и вопросы семьи, и вопросы духовной жизни. И при этом звучит неким контрапунктом к общепринятому сегодня пониманию успеха. Так что же предлагает христианство? Ответ будем искать вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами. И после стольких слов о Честертоне невозможно не послушать его эссе. Точное, афористичное, в изумительном, как всегда, ювелирном переводе Натальи Трауберг. Итак, Гилберт Честертон, эссе о поклонении успеху.
В наше время появились особые статьи и книги, которые я торжественно и честно назвал бы самыми глупыми на свете. Они фантастичней самых диких рыцарских романов и скучнее самых нудных религиозных трактатов. Мало того, рыцарские романы хотя бы толковали о рыцарстве, религиозные трактаты о религии. Эти книги ни о чем. Тема их – так называемый успех. На каждом прилавке, в каждом журнале вы найдете полезные советы. Они научат вас, как преуспеть во всем на свете. Но дают их те, кто не преуспел ни в чем, даже в писании этих книг и статей. Начнем с того, что успеха вообще не существует. Или, если хотите, не существует ни успеха. Преуспеть и быть одно и то же. Миллионер преуспел в том, чтобы стать миллионером, осел – в том, что стал ослом. Живому удалось выжить, мертвому – умереть. Но оставив на этом дурную логику и философию, примем, как вышеупомянутые авторы, что успех – это деньги или положение. Обычного человека можно учить, как добиться успеха в своем деле. Если он каменщик – как лучше класть камни? Если он маклер, как лучше действовать на бирже? Кроме того, если он лавочник, его можно учить, как стать яхтсменом. Если он мелкий журналист, как стать аристократом. Все это конкретно и важно. Однако те, кто покупает вышеупомянутые книги, если их кто-нибудь покупает, имеют нравственное, а может и юридическое право потребовать деньги назад. Никто не посмеет напечатать книгу об электричестве, в которой нет ни слова об электричестве. Никто не посмеет напечатать статью о ботанике, из которой явствует, что автор не отличит корней от стебля. Однако нынешний мир кишит руководствами по успеху, в которых нет ни единой мысли и никакого смысла. Совершенно ясно, что в любом пристойном занятии, скажем, в постройке домов или в словесности, есть только два пути к успеху. Можно очень хорошо работать, можно плутовать. И то, и другое слишком просто, чтобы вдаваться в пояснение. Если вы хотите победить в соревновании по прыжкам, прыгните выше всех или притворитесь, что прыгнули. Если вы хотите выиграть в вист, играйте лучше всех или обзаведитесь крапленой колодой. Читайте книги о спорте или о висте, или о шулерстве, но не читайте книг об успехе. Особенно же не читайте книг, которых так много сейчас. Быть может, вам хочется прыгать или играть в карты, но вам, несомненно, не хочется читать пустые фразы о том, что прыжок – это прыжок, а в игре выигрывает победитель. Рассуждая о прыжках, эти авторы скажут примерно так. «Поставьте перед собой ясную цель. Стремитесь к тому, чтобы прыгнуть выше соперников. Слабость милосердия, прокравшаяся к вам от жалких противников империи, не должна вас останавливать. Делайте все, что можете. Помните, что соревнование – это соревнование. Как справедливо заметил Дарвин, слабейший обречен». Так скажут они, и без сомнения слова эти принесут огромную пользу, если тихо, но выразительно прочитать их молодому человеку, который готовится к прыжку. Представим теперь, что в своих изысканиях певец успеха набредет на другой наш пример – игру в карты. Тогда он скажет: «Избегайте обычной ошибки, свойственной сентиментальным гуманистам. Не давайте партнеру выиграть. Держите его, давите, губите. Идеализм и суеверие ушли в прошлое. Настало время науки и сурового здравомыслия. Доказано, что в любой игре, где заняты двое, выигрывает либо один, либо другой». Все это очень бодрит. Но если бы я играл в карты, я бы лучше прочитал разумную книжку о правилах игры. Кроме них, все зависит от дарования или бесчестности. И я предпочту положиться на то или другое. Не стану говорить, на что именно. Листая популярный журнал, я вижу занятный и удачный пример, статью под заглавием «Инстинкт, приводящий к богатству». Иллюстрирована она прекрасным портретом лорда Ротшильда. Много методов, честных и нечестных, приводит к богатству, но я не припомню иного инстинкта, чем тот, который христианские богословы грубо называют грехом любостяжания. Однако я отвлекся от темы. Я хочу привести дивные высказывания, очень типичные для произведения об успехе. Они так полезны, так помогают сделать верный шаг. Сама фамилия Вандербильт наводит на мысли о богатстве и предприимчивости. Корнелиус, первый из Вандербильтов, положил начало прославленному американскому дому. Родился он в семье бедного фермера, умер миллионером. У него был врожденный инстинкт обогащения. Он не упускал случая, а случай этот предоставили ему применение парового двигателя в мореплавании и рождение железных дорог в богатых, но отсталых штатах. Благодаря всему этому он нажил огромное состояние. Само собой разумеется, мы не можем в буквальном смысле слова идти по стопам железнодорожного монарха. Возможности, открывшиеся ему, не открываются нам. Обстоятельства изменились. Однако в своей сфере, в своих обстоятельствах мы можем использовать его методы, можем ловить то, что отпущено нам, и честно обретать богатство. Эти странные фразы ясно показывают нам, что в упомянутых книгах и статьях таится не деловитость и даже не цинизм, но мистика, жуткая мистика денег. Автор приведенных абзацев ни в малой мере не знает, как нажил богатство Вандербильт или кто-нибудь другой. Конечно, что-то он имеет в виду, но это никак не связано с Вандербильтом. Он просто преклоняется перед тайной миллионера. Когда мы преклоняемся перед чем-то, нам сладостна сама загадочность нашего кумира, сама его неуловимость. Когда мы влюблены, нас пленяет и неразумие прекрасной дамы. Когда мы славим Бога, мы рады тому, что пути его неисповедимы. Конечно, автор приведенных абзацев не имеет ни малейшего отношения к Богу, и, судя по его предельной непрактичности, никогда не был влюблен. Но к своему кумиру Вандербильту он относится именно так. Он пленен и восхищен тем, что кумир непостижим, и душа его исполнена жреческой радости, ибо он берется поведать толпе ужасную тайну, неведомую ему самому. Рассуждая об инстинкте обогащения, он пишет: «В старину этот инстинкт был хорошо известен. Греки выразили его в легенде о царе Мидасе, превращавшем в золото все, к чему он прикоснется. Он непрестанно богател, ибо что бы ни попалось ему, обращалось в золото. Викторианские мудрецы называли это глупой сказкой. Мы назовем правдой. Мы знаем таких людей. Мы встречаем и в жизни, и в газетах тех, кто обращает все в золото. Успех идет за ними по пятам, жизненный путь ведет вверх. Они не знают поражений». Мидас на свою беду поражение знал. Путь его не вел вверх. Он терзался голодом, ибо печенье и бутерброд становились в его руках золотыми. В этом самая суть легенды, но ее лучше замять, когда твою статью украшает портрет лорда Ротшильда. Старые сказки очень мудры. Не надо менять их в угоду Вандербильту. Не надо делать дары Мидаса символом успеха. Он был несчастнейшим из неудачников. Кстати сказать, у него были ослиные уши. И, как многие богатые люди, он старался это скрыть. Если не ошибаюсь, тайной пришлось поделиться с цирюльником, а тот, не зная девиза «успех превыше всего», не стал шантажировать царя, но поведал занятный секрет камышам, которые сумели им воспользоваться. Легенда гласит, что они поведали секрет ветру. Я почтительно смотрю на фотографию лорда Ротшильда. Я почтительно читаю о карьере Вандербильта. В отличие от этих людей, я не могу обратить все в золото. Да я и не пробовал, мне больше нравятся другие субстанции, скажем, зелень или хорошее вино. Я знаю, что в чем-то эти люди успели, кого-то обошли, стали властелинами, которых еще не знал мир. Я знаю, что они создают рынки и шагают через континенты. Однако мне все кажется, что они скрывают какую-то мелочь, и я слышу в шорохе ветра шепот и смех камышей. Надеюсь, мы доживем до той поры, когда нелепые книги об успехе покроются пылью забвения. Они не учат преуспевать, но учат презирать, вскармливая злую мистику удачи. Пуритане обличают книги, разжигающие сладострастие. Что же сказать о книгах, разжигающих еще худшие страсти, любостяжание и гордыню? Лет 100 назад у нас был идеал прилежного подмастерья, и мальчикам говорили, что трудолюбие и бережливость обратят их всех в лорд-мэров. Это неправда, но тут есть хоть какой-то минимум нравственной истины. В таком обществе, как наше, умеренность не способствует богатству, но способствует достоинству. Если ты работаешь хорошо, ты не станешь богачом, но станешь хорошим работником. Прилежному подмастерью помогли в его успехе узкие частные добродетели. Но добродетели. Стоит ли воспитывать ученика, которому помогут пороки?
Это была аудиоверсия эссе Гилберта Честертона «О поклонении успеху». Если попытаться сформулировать христианское отношение к успеху, то можно было бы предложить формулу «жизнь, за которую не стыдно». «Так общо и банально», — скажет кто-то. Но в том-то и дело, что банальность — это истина, на которую перестали обращать внимание. Истина, которую сначала повторяли слишком часто и превратили в общее место, а затем отмахнулись, потому что это слишком самоочевидно, чтобы быть аргументом. Но если попробовать сделать кажущуюся банальность реальным, практическим принципом действия, то со всей очевидностью проступает ее небанальность, потому что жить в соответствии с ней оказывается по-настоящему непросто. Давайте, например, попробуем с завтрашнего дня начать вообще ни на кого не раздражаться в семье и на работе и тем самым следовать банальности о том, что нужно любить ближнего. Тяжело, не правда ли? И на этом фоне христианское понимание успеха заслуживает как минимум размышления. Послушаем программу, посвященную этой теме, из цикла «Религиозная энциклопедия».
Успех. Жизнь мчится, как лань под ранок, а смерть ей под сердце метит. Удача ползет улиткой, успеть ли ей раньше смерти? И брежет надежда, да время не ждет. Добро за горами, а смерть у ворот.
Жизненный успех. Эту идею один дизайнер воплотил в плакате, выложив черный икрой по красной. Жизнь удалась. Так и маячит этот плакат перед глазами, так и захлестывает душу волна негодования и обиды.
И разделенный на две части, мир и поныне так живет. Удачливый фортуну славит, а неудачливый клянет.
Когда зависть овладевает сердцем неудачника, так легко переступить ту невидимую тонкую грань, грань преступления и греха, за которой удача даже начинает преследовать человека.
Но знай одно, успех не шутка, сейчас же предъявляет счет. Не заплатил, как проститутка, не доночует и уйдет.
Когда герой Гоголя Петрусь за свое материальное благополучие заплатил сначала жизнью невинного мальчика, а потом и своей душой, все дарованные блага оказались лишь пустой бутафорией страшной трагедии, трагедией всей жизни.
Начали жить Пидорка да Петрусь, словно пан с панию. Всего вдоволь, все блестит. Однако же добрые люди качали слегка головами, глядя на житье их. От черта не будет добра, поговаривали все в один голос. Откуда, как не от искусителя, пришло к нему богатство? Где ему было взять такую кучу золота? Отчего вдруг в самый тот день, когда разбогател он, басоврюк пропал, как в воду? Ведь в самом деле не прошло месяца, Петруся никто узнать не мог. Сидит на одном месте и хоть бы слово с кем. Все думает и как будто бы хочет что-то припомнить. Иной раз, когда долго сидит на одном месте, чудится ему, что вот-вот все сызново приходит на ум. И опять все ушло. Бьет по плечу его. Но далее все как будто туманом покрывается перед ним. Пот валит градом по лицу его, и он в изнеможении садится на свое место.
Колесо фортуны переменчиво, и прав мудрец. Не наше то, что нам дано фортуною. Но удача не только прихотлива, она коварна, уверяет Сенека.
Избегайте всего, что подбросил вам случай. С подозрением и страхом остановитесь перед всяким случайным благом. Ведь и рыбы, и звери ловятся на приманку сладкой надежды. Вы думаете, это дары фортуны? Нет, это ее козни. Кто из вас хочет прожить жизнь, насколько возможно, безопаснее, тот пусть бежит от этих вымазанных птичьим клеем благодеяний, обманывающих нас несчастных еще и тем, что мы, возомнив, будто добыча наша, сами становимся добычей. Погоня за ними ведет в пропасть. Исход высоко вознесшейся жизни один – падение. К тому же нельзя и сопротивляться, когда счастье начинает водить нас в кривь и в кось. Или уж плыть прямо, или разом ко дну. Но фортуна не сбивает с пути. Она опрокидывает и кидает на скалы.
Единственное, над чем фортуна не властна, это душа человека. Библейский пример многострадального Иова показывает, что при всей чудовищной могущественности дьявол так и не смог прикоснуться к его душе. Лишенный семьи и всего состояния, весь покрытый язвами проказы, несчастный и презираемый всеми, Иов так и не возроптал и не проклял Бога. Он обладал тем сокровищем, которое невозможно отнять, сокровищем веры и праведности. Своими безропотными страданиями Иов показал, что любит Бога вовсе не ради тех благ, какие имел от него. Поэтому и вернулось к нему впоследствии еще большее благоденствие. Но все-таки главный успех в жизни – это такая жизнь, за которую не стыдно. Ведь все успехи и неудачи – лишь только разноцветные мазки на одном полотне нашей жизни, которые и создают тот самый образ, тот лик, с которым мы уходим в вечность. Смерть – и есть главный экзаменатор успеха. Мнимого ради чужих завистливых глаз или же настоящего, переходящего в вечность. Мир ловил меня, но не поймал. Эта эпитафия на могильном камне самобытного малороссийского философа Григория Сковороды и есть лучшее свидетельство успешности пройденной жизни, устремленной к главной цели – жизни, не растраченной понапрасну.
Не пойду в город богатый, я буду на полях жить, буду век мой коротать, где тихо время бежит. Не хочу и наук новых, кроме здравого ума, кроме умностей Христовых, в коих сладостна душа. Здравствуй, мой милый покою, вовеки ты будешь мой. Добро мне быть с тобою, ты мой век будь, а я твой. О, дубрава, о, свобода, в тебе я начал мудреть. Да тебе моя природа, в тебе хочу и умереть.
Это была программа из цикла «Религиозная энциклопедия». Аудиозапись подготовлена радиостанцией «Радио России». Напомню, в студии Константин Мацан, наш разговор вместе с духовно опытными пастырями и просто интересными христианскими авторами продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».